Здравствуйте, дорогие наши слушатели Веда Радио. Надеюсь, у вас хорошее настроение или, по крайней мере, у вас появились вопросы, которые вы хотите обсудить именно на Веда Радио. Сегодня у вас есть возможность задать свои вопросы Дмитрию Высоцкому, потому что в ближайший час именно Дмитрий будет готов отвечать на ваши вопросы, давать какие-то рекомендации, исходя из своего опыта, своих знаний. Ровно час мы общаемся, а первый дозвонившийся по нашему скайпу получает развернутую консультацию. Наше имя в скайпе одним словом «Веда Радио». «Веда Радио» вот слитно пишется. Добавляйтесь к нам в контакты и после этого звоните, мы подключим вас. И, конечно же, мы будем рассматривать те вопросы, которые вы присылаете в письменном виде к нам на сайт. Давайте поздороваемся с Дмитрием. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий, я вижу, что у нас уже есть звонок, и Анна присоединилась к нашей скайп-конференции и, видимо, хочет получить развернутую консультацию. Я думаю, что это удастся, потому что она именно первой дозвонилась к нам в этом эфире. Здравствуйте, Анна.
Добрый день. Анна, это моя супруга, вот она находится рядом, я ее муж Дмитрий. Вот. Оль, постоянно слушаю ваше Веда-радио, очень приятно попасть в прямом эфире. И вот у меня как супругу хотелось бы задать такой вам вопрос по поводу питания. Вот она у меня является в данный момент кормящей мамой. И хотелось бы очень узнать, какие продукты, так сказать, желательно ей употреблять в пищу. Вот такой вопрос.
Да, спасибо большое за вопрос. Я, может быть, не крупный специалист в этом вопросе. Вот. Ну, какие-то такие общие рекомендации сейчас я вам дам. Есть такое правило, называется правило светофора. Красное нельзя есть, желтое с опаской смотреть, и зеленое можно кушать. Это главное правило. Питание должно быть полноценное у мамы, то есть желательно, чтобы она как бы кушала все, что там, допустим, творог там кушала и молоко пила. Вот, там есть для лактации специальные чаи, которые можно также пить. Вот. Много овощей, фруктов, хорошо это все. Вот, то есть не должно быть, может быть, поменьше мучного, не так много мучного надо есть, но это всем не очень хорошо это. То есть для того, чтобы ребенок развивался, надо полноценно. Я бы еще порекомендовал, может быть, спирулину, потому что спирулина там практически полный набор аминокислот есть. И спирулина она восполняет хорошо силы и энергию организма. Также кальций можно кушать, который восстанавливает нехватку кальция, потому что кальций он во время того, как плод рос, тоже использовался в строительстве костей, например. Вот, и нужно восполнить его. То есть сейчас вот, как бы вот, организм он настраивается таким образом у женщины, чтобы максимально давать ребенку все необходимое, чтобы он мог расти быстро. А он в этом возрасте, то есть очень быстро растет. Вот. И поэтому ей нужно восполнять все необходимое. Это не то, что ее организм отдает ребенку, восполнять нужно, чтобы ей тоже хватало. То есть питание должно быть полноценное, обязательно. Вот. Мы, я с женой разговаривал о том, что как описать, может быть, нам, может быть, на какой-то бумажном носителе, вот мы никак не можем сделать это, у нее никак времени не хватает. Описать для вегетарианцев специальную диету, как это, что можно, чтобы восполнять необходимые все вещества, которые нужны для роста ребенка. Потому что там есть нюансы некоторые. То есть нельзя просто на картошке сидеть, например, и там на огурцах. И думать, что ребенок будет у вас нормально расти. Да? То есть нужно как-то восполнять еще что-то, нехватку. Зерно-бобовая пища должна быть обязательная. То есть белки, углеводы, аминокислоты, жиры, там все должно быть присутствовать. Для того, чтобы ребенок нормально развивался. Чтобы не было каких-то дефицита какого-то в чем-то.
Вот. Вы знаете, я слышала, что фрукты не рекомендуются кормящей матери, потому что зачастую фрукты... они аллергию вызывают.
Но я же вот объясняю вам, правило светофора должно быть. Вот правило так. Светофора. То есть зеленые можно, фрукты есть. То есть, но все равно, конечно, надо осторожно смотреть. То есть вы съели, например, откусили кусочек, проглотила мамочка, да, и потом смотрит на ребенка. Если все нормально, значит, можно кушать. Вот желтый еще, значит, надо с опаской. Красный вообще не есть ничего. То есть клубника, там, красные яблоки, ну, не знаю, что там еще может быть-то красного. То есть красное лучше не есть.
В общем, это сигнал стоп.
Да, стоп. Это как вот правило светофора такое, знаете, смешное правило светофора.
Да, но зато легко запомнить, природа
да, так позаботилась. Да. То есть зелененькое можно кушать. То есть зелень можно кушать. Она вся зелененькая такая. Вот, ее можно вполне употреблять. Вот, так что, ну, я думаю, что все хорошо будет. Я все-таки думаю, надо с женой с вами поговорить еще раз, чтобы она прописала все-таки эту диету для вегетарианских мам.
Угу, может быть, мы в эфире это озвучим.
Да, либо, может быть, даже сделать такой маленький с ней кусочек, чтобы она просто зачитала в эфире, что нужно для
кормящих
мам, которые вегетарианки, что нужно кушать, как восполнять все необходимое.
Так что, возможно, это будет в наших следующих эфирах, в одном из них. Слушайте Ведорадио, продолжайте слушать. Спасибо вам за звонок.
Спасибо вам большое за предоставленную вами мне информацию и для моей супруги. Мы будем слушать вас постоянно. Желаем вам процветания, успеха, всего хорошего, счастья, конечно. Харе Кришна.
Спасибо вам большое. Все, спасибо. Удачи вам. Хорошего дня.
Ну что ж, продолжаем наш эфир. Практически на любые темы мы можем говорить. Вот видите, Дмитрий Высоцкий даже дал ответ на такой вопрос, как питаться кормящей матери. Но впоследствии, может, еще уточним. Уже сама кормящая или в прошлом кормящая мама, да, нам это разъяснит не один раз, будучи мамой. Человек с опытом нам поделится своим опытом. Далее мы делимся вашими вопросами, и зачитываю я их, и мы услышим ответ. Алина написала большое письмо, я прочитаю только первую ее часть. Здравствуйте, Дмитрий. Как вы считаете, стоит ли придавать большое значение отсутствию настоящего друга или подруги в жизни? У меня есть молодой человек, с которым мы встречаемся почти 6 лет. Но помимо этого, хотелось бы иметь и подругу по душе, чтобы можно было чувствовать себя единым целым, доверять, иметь общие взгляды на жизнь и интересы. Дальше более детальная информация, но, Алина, если вы так детально хотите разъяснить, я рекомендую вам позвонить. Вот так будет лучше. Но пока, исходя из этого вопроса, что можно сказать?
Иметь подругу. Я, знаете, вот тема такая, она близкая мне. Потому что я с детства хотел иметь такого близкого друга для себя. Но нужно понимать, чтобы был такой друг у вас появился, необходимо, чтобы зависть отсутствовала. Ну, во всяком случае, как бы сведена была до минимума друг другу. Потому что зависть, она разрушает дружбу. То есть она будет такая, знаете, дружба, псевдодружба до какого-то момента. То есть обычно сейчас дружба – это общность каких-то интересов. Например, люди вместе отдыхать ездят, либо же праздники празднуют вместе, или отдыхают куда-то, в походы ходят. Либо какие-то хобби есть совместные, ну, что вместе делают. Но нужно понимать, что настоящая дружба – это очень высокий уровень отношений. Вот. И дружба – это когда вы выполняете свои обязанности друг перед другом, когда вы уважаете друг друга очень. И наряду с этим совсем у вас еще возникает желание что-то сделать сверх этих своих обязанностей. То есть вот такой человек потрясающий, что хочется что-то для него сделать такое, как-то послужить бескорыстно. То есть вот это как бы дружба называется. То есть в дружбе очень важно бескорыстное отношение, потому что иначе вы будете все время под угрозой находиться. Вот, мало ли что там может случиться, знаете, какие-то интересы пересекутся у вас и будут проблемы. Ну вот. Да. Олеся, как там вопрос там был еще вначале? Повторите там. Может, я не до конца понял его.
Да, вот молодой человек есть, и встречается она с ним 6 лет, но этого недостаточно. Хотелось бы иметь подругу по душе, чтобы чувствовать себя единым целым. Стоит ли придавать большое значение отсутствию вот этого? Вот такой
вопрос. Вы знаете, я не думаю, что вот это как бы вот вопрос так уместно ставить. От дружбы, конечно, никто не отказывается, потому что дружба – это очень замечательно. То есть это как бы делает вашу жизнь более насыщенной. Но дружба – это, знаете, нельзя вот так вот в плановом порядке организовать себе дружбу. То есть дружба – это работа большая. То есть для дружбы надо вырасти самому. Если у вас сейчас друга нету или подруги нету, значит, вы еще как бы не готовы к такому уровню отношений. То есть дружба – это высокий очень уровень отношений, нужно понимать это. Нужно готовить себя к тому, чтобы появился в вашей жизни настоящий друг или подруга, ну, неважно, вот, с которым вы будете как бы разделять свои какие-то горести, переживания, мысли. Вот, потому что дружба – это уже практически уровень любви, на уровне любви находится. Уровень любви предполагает, что вы можете доверять друг другу, сокровенные мысли, без угрозы того, что это потом какие-то будет повлечет за собой какие-то последствия негативные. Это вы кормите друг друга с любовью приготовленной пищей, вы дарите другу подарки. Вот это как бы дружба, это же любовь уже, практически любовь это. Вот. Но для этого надо вырасти самой еще. Потому что если это будет в каком-то немножко другом ракурсе происходить, то всегда есть угроза разочарования сильных, травм. Вот. А надо беречь свое сердце. Потому что мы открываем дружбу, это значит открыть свое сердце кому-то навстречу. И если туда плюнут, например, там, да, в это сердце, то оно может закрыться и потом будет с трудом открываться или вообще не будет открываться больше никому навстречу. Я думаю, что у многих такой опыт есть. Спасибо.
Да, интересная тема. Есть над чем задуматься. Если кто-то хочет продолжить ее, пожалуйста, можете написать свое мнение или свой дополнительный вопрос на нашем сайте ведарадио.фм в комментарии к новости о сегодняшнем эфире. Ну или, конечно, позвонить всегда можно по скайпу. Далее у нас следует вопрос от Дарьи, пока мы ждем комментариев и звонков. Здравствуйте, любимая Веда Радио, пишет Дарья. Около года назад я познакомилась с вайшнавской традицией и только сейчас обнаружила, что у меня нет веры в этот путь. Все нравится. И освященная пища, и общение с людьми, и воскресные программы, и танцы. Но такое ощущение, что я просто этим наслаждаюсь, а какого-то развития нет. Джапу повторяю нерегулярно, режим дня не соблюдаю, пока слушаю лекции, но и тем наставлениям, что там дается, редко следую, потому что тяжело, нет энтузиазма. Скажите, пожалуйста, где взять веру в духовную практику? Мне начинает казаться, что вообще духовная практика – это не мой образ жизни.
Знаете, такая была история очень интересная. Один человек очень сильно заболел. И у него... Знаете, началось уже обезвоживание организма. То есть у него, знаете, во все дыры текло. Вот такая за интимную подробность такую, извините меня. Вот. То есть он у него и туда, и сюда вытекало все, и он не мог ни пищу принимать. Началось обезвоживание организма. Вот. И могло все кончиться реально летальным исходом. То есть он мог умереть в любой момент. И уже приглашали разных врачей. Но он лекарства не может принимать. То есть, понимаете, вот и уже он на грани был практически, никто его вылечить не мог. И пришел один человек, один врач еще, позвали последнего, уже последняя надежда такая. И он сказал, говорит, ему нужно давать по чайной ложечке масло ги, это топленое масло. Вот. И они сказали, ну его же вытошнит, это масло топленое. Он говорит, ну я, говорит, знаю, что вытошнит, но что-то останется внутри, что-то останется. Вот, то есть такая вот, и он действительно начал принимать это масло ги, вот, и в конце концов выздоровел. То есть это помогло ему, реально. Я к чему эту историю рассказываю? К тому, что вы много перечислили недостатков своих. То есть вы говорите, что вы джапу нерегулярно повторяете, что вы режим дня не соблюдаете, что там слушаете лекции, может быть, у вас веры нету. То есть смотрите, как бы много, вы видите много недостатков в себе. И вот смотрите, это большой, конечно, это минус большой. Вот можно нарисовать большой минус нарисовать. Но я в этом вижу огромный плюс. В том, что раньше вы этого не замечали, а сейчас вы видите. То есть, несмотря на то, что вы занимаетесь практикой от времени к времени, то есть как бы от случая к случаю, точнее, занимаетесь практикой, чуть-чуть буквально читаете мантру где-то, ходите на какие-то вот киртаны или там общаетесь с духовными людьми, какие-то лекции слушаете, по чуть-чуть буквально. Но результат уже есть. Вы начали видеть то, что у вас веры нет. Вы думаете, раньше у вас вера была? Я думаю, что и раньше у вас веры никакой не было. Но сейчас вы это видите, что веры у вас нет. Понимаете? То есть реальный прогресс уже. Я, например, его вижу, этот прогресс. Это здорово. То есть вам нужно просто продолжать. Хотя бы в таком ритме продолжать. То есть даже минимальные усилия, они оказывают положительный эффект на вас. И это настолько, смотрите, как это здорово вообще. Человек, вы уже думаете о том, что у вас и появилось желание приобрести веру. Вера – это непростое дело, на самом деле. То есть вера – это плод многолетней практики. Вера постоянно укрепляться должна. Это нужно прикладывать к этому усилия. Это не так просто. Вот, то есть вы делаете все правильно. Вот, на мой взгляд, вы делаете все правильно. Вам только нужно наращивать усилия, потихонечку эти усилия наращивать. И вы увидите, что вера ваша будет крепнуть. То есть она будет укрепляться, потому что вы прикладываете в верное направление усилия свои. Вера означает подтверждение, практически подтверждение той теории, которую вы получаете, тем методом, который вы слышите. То есть вера, она укрепляется практикой всегда. То есть вы просто, пройдя этот путь, вы увидите, что действительно вы меняетесь. Что жизнь становится проще. Появляется философский взгляд на какие-то события, появляется какое-то другое отношение, меняются отношения с людьми, там, или с близкими людьми меняются отношения. Вы увидите, что жизнь потихонечку меняется. Не думайте, что оно происходит моментально, одним моментом. Нет, такого не происходит, к сожалению, может быть, или к радости. Вот. Единственное, что нам не хватает часто вот, людям, идущим духовным путем, не хватает одной вещи – это терпение. То есть нам тяжело терпеть. Мы не замечаем поэтому вот этих, что вот мы, бывает, что человек годами что-то делает, и кажется, что он не меняется. Но люди замечают, что человек поменялся. Надо на людей смотреть. Люди должны вам подсказывать, меняетесь вы или не меняетесь. Вот это вот как раз и будет критерием тем, что вы не напрасно занимаетесь духовной практикой. Спасибо большое.
Ну вот сейчас, я так понимаю, какой-то барьер чувствует наша слушательница. И как перешагнуть этот барьер? То есть к определенному этапу она подошла и чувствует, что нет сил двигаться дальше.
И это, знаете, похоже на этап. Угу. Да, эти этапы, вот, барьеры эти похожи на ступенечки. То есть вот знаете, вот вы ступенечка, она такая вот горизонтальную поверхность имеет какую-то до какого-то момента. Потом она упирается в барьер. И потом происходит вверх, нужно просто голову поднять, немножко выше поднять. То есть для того, чтобы увидеть следующую ступеньку, которая выше находится, да, вам необходимо немножко расширить свое видение. То есть вам свое миропонимание, свой круг, как, не то что кругозор даже, а вот свое именно мировосприятие нужно расширить. Вот вы его расширяете и поднимаете следующую ступеньку выше. Вы начинаете видеть перспективы другие совершенно. Они обновляются в вашей жизни, эти перспективы. Вы начинаете видеть, как дальше двигаться, что дальше делать. То есть каждый человек упирается в конечном итоге, поднимаясь по этой ступенечке, по этой лестнице поднимаясь, да, упирается в этот бордюрчик, как бы, понимаете? Он просто шел, двигался, развивался, у него была какая-то цель. И в конце концов он упирается в тупик какой-то. Это он в этом тупике находится, думает, что все, там стена. Нет, там не стена, там просто следующая ступенька выше идет. И когда вы сознание свое расширите, вы увидите, что свои новые цели появятся, новые перспективы. То есть нужно просто продолжать, и все. Нужно продолжать, обязательно находясь в обществе единомышленников. То есть вот это очень важный момент. Потому что они являются реальным вдохновляющим фактором сильнейшим. Вот. Если вы искренне хотите двигаться вперед, вас ничто не остановит. То есть вам нужно искреннее желание двигаться вперед. Вам нужно ни в коем случае не останавливаться. Вам нужно общение хорошее с этими людьми, с духовными людьми. Вот. Также продолжайте все делать, то, что вы делаете. Спасибо большое. И все у вас получится.
Знаете,
сознание раскроется в конце концов, да.
Я бы порекомендовала Дарье все-таки сейчас сделать акцент, как мне кажется, и на своем опыте, и на опыте своих друзей, знакомых. Сейчас сделать акцент на режиме дня. Вот с этого начать. Потому что очень многое меняется, когда человек все-таки вовремя встает, рано встает. Соответственно, для того, чтобы рано встать, нужно вовремя лечь. И просто потом совершенно все изнутри, другой взгляд на окружающий мир, на вещи, которые происходят. Это очень хорошая, мне кажется, такая подпитка веры была бы это впоследствии. Оптимизм какой-то добавится и вера в то, что что-то получится. Мне кажется, это должно сыграть роль. Дарья, попробуйте, пожалуйста.
Ну, здесь я согласен абсолютно с Олесей, потому что самые большие страдания человеку приносит это его ум. Страдания идут от ума. Вот, если этот ум хотя бы немножко успокоит, чуть-чуть успокоит, то вы увидите, что жизнь становится гораздо приятней. Вот, и это как бы влияет также на ум. То есть в режиме дня это влияет на ум. Вот, позитивное мышление тоже влияет на ум. Вот, мантра медитации влияет на ум. Даже йогу, то, что вы делаете, тоже влияет на ум. Хорошее общение влияет на ум. То есть, понимаете, много есть факторов, которые влияют на ум. И вот надо следить за этим, что влияет на ваш ум. Для того, чтобы ум успокаивался. Как только немножко он успокоился, ваш ум, вы чувствуете, что ваша жизнь становится хорошая, приятная. Потому что именно оттуда, из ума, выходят все наши страдания. Спасибо.
Спасибо вам за рекомендации. Надеюсь, Дарья услышала, и это поможет ей, вдохновит еще больше. Елена дальше нам пишет. Добрый день, Дмитрий. Спасибо за ваши эфиры, слушая которые, нахожу ответы на многие свои вопросы. Как правильно помочь мужу, а не просто пожалеть? Помочь, а не пожалеть. В последние годы муж потерял цель. Большинство времени проводил в компаниях со спиртным, в саунах с женщинами. 2 года живем раздельно. В конце прошлого года бизнес рухнул. Перед Рождеством мужу нужна была помощь, чтобы перевести оборудование со старой работы, но никого не оказалось рядом. В результате муж впал в отчаяние. Приехал со словами «мне очень плохо». И вот вопрос, как правильно помочь, а не просто пожалеть.
Для женщины пожалеть означает вдохновить мужчину. То есть у мужчины, вот посмотрите, как происходит. У нас есть какой-то запас энергии психической, который дает нам оптимизм, силу. Вот почему мы, то есть то, что Олеся говорила по поводу режима дня. Почему это так важно? Потому что это также является одним из методов восстановления психической энергии. То есть, когда она истощается, энергия, то мы чувствуем себя подавленными, неоптимистичными, все такое в серых тонах вокруг нас. Но когда у нас много этой энергии, то у нас, мы чувствуем в себе силы. Мы чувствуем силы преодолевать препятствия, которые в нашей жизни возникают. Даже, знаете, даже приятно, когда есть препятствия, потому что, знаете, столько энергии внутри бывает у человека, что он думает, я хочу какие-то препятствия решать, какие-то задачи какие-то решать. Знаете, как конь, он, ему тяжело стоять бывает, когда он отдохнувший конь, он тяжело стоять ему на месте, он начинает скакать, ему нужно куда-то двигаться быстрее. Вот, то есть это много психической энергии, значит, уже у человека. Вот. Поэтому в данном случае, то есть у него начинается начался какой-то, может быть, такой период, когда эту психическую энергию он тратит ее в разные места. То есть сложности на работе, там бизнес рухнул, там отношения в семье там какие-то не очень хорошие. Раньше он как бы чувствовал себя вольготно, то есть растрачивал там себя, вот, накатился на хорошей карме, тратил деньги там на ненужные вещи совершенно, там на сауну там, с девочками, там, или на что-то еще, на выпивку. Вот. И сейчас деньги кончились уже так вот. Уже девчонки эти, которые в сауне с ним были вместе, они уже, им уже перестал быть интересен. Вот. И какие-то вещи он не может себе просто позволить сейчас, потому что как бы финансово ограничен. Вот. И вдруг он думал, что у него друзья есть, с которыми он вместе пил. Вот. И оказалось, когда он начал что-то переезжать, кинул клич, а друзья все ему отказали. Оказалось, что они такие не друзья, как на самом деле казалось ему. Кстати говоря, вот я слушал интервью однажды, Довгань такой есть, известный, богатый человек очень. Вот, он рассказывал, что когда он перестал пить, он в какой-то момент заметил, что все друзья, которые у него были, окружали его, они все куда-то начали пропадать сразу же. То есть он говорит, реально дружба наша, вот мне казалось, что мы друзья, настоящие друзья, а нас объединяет только водка, оказалось, на деле. Кроме водки нас ничего больше не объединяло. И он сказал, говорит, я понял, что я не хочу такой дружбы больше. Меня не интересует дружба, которая построена на водке просто. То есть ваш супруг сейчас просто это прошел на собственном опыте. Он понял, что такая дружба, она это на самом деле просто иллюзия дружбы. Это на самом деле не дружба. И сауна не дружба, и девочки, которые в сауну попадают, это тоже не дружба. Вот. То есть он сейчас как бы идет таким путем разочарования и начинает понимать, у него глаза начинают открываться, что где же есть реальность, а где есть иллюзия. Вот. Поэтому ваша задача вдохновить его, потому что женщина, она обладает энергией, способность передавать свою энергию вот, через вдохновение, передавать мужу своему. То есть он сейчас вот как бы находится в таком в истощенном состоянии. Подпитка нужна ему, просто подпитка. Подпитка для мужчины, даже если кто-то верит в него хотя бы, хоть немножко верит чуть-чуть, это уже большая поддержка на самом деле. Хоть кто-то, кто должен верить в него. Хоть какой-то маленький человечек, может быть, незначительный даже в его жизни, как ему как раньше казалось. Вот, должен хоть кто-то верить в него. Сразу дает ему энергию, силу какую-то, преодолевать препятствия. Может быть, не так легко это все, но все равно уже есть сила какая-то. Вот, его нужно не жалеть, просто пожалеть, просто прийти. Да, его нужно вдохновить. Я знаю, что ты справишься, ты умный у меня, ты талантливый человек. Ты, у тебя, смотри, какой бизнес был, там все у тебя там, да, период не очень благоприятный сложилось. Но ты, я думаю, справишься. Я знаю, что ты сделаешь это. Я знаю, что преодолеешь. Все разберешь, все поймешь. Давай, вот, старайся, давай. Вот. Если тебе нужна какая-то помощь от меня, то ну, скажи мне, я помогу, чем смогу. Хочешь, я тебе буду там, допустим, обеды делать. Потому что я вижу, тебе тяжело, например. Приходи ко мне к нам обедать. Я тебя буду обедами кормить. Хотя бы. Вот. Я просто уверен, что все справишься. Тебе нужно просто немножко, может быть, выспаться тебе нужно. Выспись, пожалуйста, давай. И прямо завтра, прямо с утра, прямо с 7 утра начинай решать свои проблемы. Потихонечку, одно за другой, одно за другой, одно за другой. И все решится у тебя. Ничего не останется, ни одной проблемы не останется. Все решишь. Вот. Вот так вот вдохновлять потихонечку уже человека. И он появится энтузиазм у него, сила, внутренняя сила решать проблемы. Вот и все. Этого вполне достаточно для того, чтобы с мертвой точки это сдвинуть, ситуацию. Спасибо большое.
Спасибо вам за ответ. Вот у нас есть звонок от Галины, которая нам уже неоднократно звонила. Вы сейчас, я думаю, все услышите, вспомните ее голос. Похоже, там нужна какая-то срочная помощь. Галина, здравствуйте.
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 Что за ситуация у вас?
Я тут в автобусе познакомилась с человеком, который не может никак выйти из запоя. Он просил у меня помощь ему оказать. И вот есть ли какая-то в домашних условиях возможность оказать помощь? Я его не знаю, я только по телефону могу с ним общаться. Есть у меня, естественно, страх. Это мужчина, как бы к нему прийти конкретно, да, помочь. Вот, но я звоню ему, я чувствую, что человек в очень тяжелом состоянии.
Чем помочь? Я думаю, что поймите такую вещь, что то есть запой... Это сильнейшая интоксикация организма. То есть, вот представьте себе, вот вы взяли яда выпили. И вы думаете, как вот в домашних условиях мне выжить теперь? Нет, я думаю, что лучше все-таки, чтобы были профессионалы. Я думаю, что есть не только частные клиники какие-то, которые этим занимаются, есть и государственные учреждения, которые выводят из запоев этих. Потому что нужно ощелачивать организм, нужно токсины выводить сейчас. Ему нужно токсины вывести. Потому что как только у него уменьшается доза, у него начинается ломка сразу же. Вот, я, честно говоря, я бы не рекомендовал бы вот этим заниматься. Просто посоветуйте куда-то ему дальше. Надо его передать специалистам, потому что, ну... этим каждым делом должен заниматься профессионал.
Я понимаю, что... Я так думаю, что у него денег сейчас нет, видимо.
Не важно, я думаю, что все тут деньги. Деньги есть. Есть просто обычные, даже если просто в обычную клинику пойти, у нас страховки у всех есть. Не надо к частную клинику идти. можно в такую обычную клинику. Просто ему нужно и токсины вывести из организма. Вот и все. Вот. Но, видите, он хочет, чтобы кто-то пожалел, потому что, в принципе, алкоголь – это замена любви. То есть он как бы не хватает ему любви в жизни. Поэтому он пытается вместо любви, он хотя бы кто-то жалость к нему испытывал. Они обычно давят на жалость. Но я думаю, что если вы свяжетесь с этим, ну зачем вам себе как бы на голову приключения искать? Слава богу, это не ваша проблема. Чем-то помочь вы можете, но вы не специалист в этом деле, понимаете? Вот я вам просто объясню, вот идет человек по улице и падает. Ну, например, сердечный приступ у него или что-то еще случилось с ним. Вот, вы говорите, дайте, я помогу ему сейчас. А вы врач? Нет, я не врач. Вы можете ему помочь? Я не знаю. А чем вы будете ему помогать? Я тоже не знаю. Ну, что-то хотя бы сделаю. Нет, должен специалист сделать, понимаете? То есть, если вы хотите помочь реально человеку, вы должны быть специалистом в этом. Вы можете изучить эту проблему, там, пойти курсы пройти какие-то, поучиться в медицинском, я не знаю. Таким образом помогать ему после этого. Вот, но сейчас вы не специалист, поэтому просто я понимаю, что сострадание, он, понимаете, не вы являетесь причиной того, что он дошел до такого состояния. То есть ему нужно самому приложить усилия, в любом случае придется это сделать. Прикладывать усилия самому. Придется ему это сделать, в конце концов. Если он хочет перестать пить, выйти из запоя, то для этого, конечно же, ему придется самому усилия прикладывать.
Понятно. Масло ги здесь не поможет, да? Я просто услышала.
Просто масло ги не поможет, да. Это не поможет. Это серьезная проблема. Это помимо того, что это физическое тело страдает, там страдают еще тонкие тела страдают. Там всякие разные сущности прилепляются. Вот, и так далее. Такая некоторая одержимость бесами. То есть алкоголизм – это одержимость бесами. Такая своего рода. Поэтому там серьезно надо лечение проводить. Здесь должны быть серьезные специалисты, которые этим занимаются серьезно. Даже я бы не взялся бы, наверное, за это. То есть я в этом ничего не понимаю, в алкоголизме. Но я просто знаю, что лучше туда не ходить, в ту сторону. Ну вот, и те люди, которые пытаются в ту сторону двигаться, я могу их отговорить. Вот, но лечить алкоголиков, это уже не по моей специальности. То есть это серьезно, нужно работу проводить психиатру, понимаете? С психиатрами там, и токсикологами и так далее. Не влезайте туда, потому что это, ну, я боюсь, что у вас просто будут неприятности еще хуже. Вас вот затянет туда. Потом да, не надо это.
Ну просто понимаете, как сказать-то, чувствуешь себя виноватым, что помочь не можешь. Это слишком, наверное, много на себя беру. Поэтому.
Да. Это, знаете, как вот я вспоминаю, знаете, с Украины, так некоторые там наши известные там певцы, там, прости, Украина, там нас там, чувствуют себя виноватыми. За что они чувствуют виноватыми, непонятно совершенно. Ну, просто виноваты. Чему виноваты? То есть, знаете, не нужно, это просто ложное чувство вины. Это неправильно. Вы здесь ничего не вы абсолютно не виноваты. Он сам виноват в этом.
То, вы знаете...
Пошел туда. Спасибо большое.
Галина, вы знаете, я вот вспомнила семинар Олега Сунцова, который называется «Искусство помогать» или «Как помочь человеку». Там ни слова, конечно, не говорится о том, как вылечить от алкоголизма или что-то с этим связано, но там есть кое-какие моменты, которые, мне кажется, тоже вам помогут. Сейчас мне вспоминается. Если вы не слушали, я рекомендую. Этот семинар был прочитан на фестивале «Благости», я думаю, он в интернете вполне доступен сейчас. «Искусство помогать» или как помочь человеку?
Ну, единственное, что вы можете сделать, может быть, на мой взгляд, это как-то, вот, знаете, что-то его либо вдохновить, либо объяснить ему, что нужно делать дальше. То есть просто, может быть, как-то объяснить ему что-то. То есть объяснить, что, например, бывает так, что был такой случай, например, вот рассказывал мой учитель, когда он утром вышел медитировать, рано-рано утром совсем еще, когда, знаете, люди еще спят еще.
Я прошу прощения, Галина, чуть потише свои колонки, потому что дополнительные звуки идут
в эфир. И никого народу не было, только-только солнце вставало летом, поднималось. То есть полупустой город. И какой-то такой подпивший мужичок, алкашочек такой, возвращается домой после гулянки ночной. Вот. И вот у них там связался разговор. Он увидел, что тут мантры читает. Подошел к нему, начал спрашивать его про эти мантры. И потом начал ему свою жизнь рассказывать. Что вот так вот, и про жену, там, про детей, про все, такая тяжелая жизнь у него. почему он пьет. И он, и Гуру Махарадж сказал ему, что вы знаете, вы неплохой человек, вы хороший человек на самом деле. Вы просто поступаете неправильно в своей жизни. Вы выбрали неправильное направление, неправильный путь выбрали. То есть вот в этом проблема. Не в том, что вы плохой человек. Нет, вы хороший человек. Хотя он был в полной уверенности, что он очень плохой человек. Потому что никто с ним не может ужиться никак. Нет, человек он хороший. Но поступает неправильно. Делает выбор неправильный. Вот. Если, например, он не знал, какой выбор правильно сделать, значит, надо научить его правильный выбор делать. Если человек не знает, как правильно поступать, надо, значит, необходимо образование. В любом случае, проблема это в невежестве находится, в области невежества, то есть незнания. Необходимо давать знания. Насколько вы квалифицированы давать знания этому человеку, я не знаю. Но вдохновить его на получение знаний вы можете, например. Можете дать какие-то лекции послушать и так далее. Это тоже может каким-то образом повлиять, я не знаю. Но не сейчас, конечно, когда он выйдет из запоя. Когда он будет в адекватном состоянии. Спасибо большое.
Замечательно. Можно, вот тут девушка спрашивала, как вот режим дня все соблюдать. У меня есть предложение, я попробовала его на себе. Трудно одному что-то делать. И я с одной дамой договорилась, что мы каждый день созваниваемся и говорим, я сегодня это выполнила. Друг друга мы так поддерживаем.
Интересный вариант. Здорово, спасибо, поделились.
Очень помогает, да. Спасибо огромное, всего хорошего, до свидания.
До свидания.
Спасибо и вам всего хорошего. Вот такие у нас звонки и с вопросами, и сразу же с рекомендациями идут. А сейчас мы узнаем, что же Ольга нам хочет сказать, задать какой-то вопрос или, может быть, тоже поделиться каким-то своим опытом. Я подключаю Ольгу, которая до этого звонила нам. Вот идет дозвон. Да. Здравствуйте, Оля. Здравствуйте.
Алло. Да, здравствуйте.
Вы уже в прямом эфире, вы можете задавать вопрос.
Я как-то в прошлом году еще звонила к вам, вот сейчас вот начала слушать, опять как-то вдохновилась, думаю, надо позвонить, что такая тема тут про алкоголизм как-то. У меня просто мама, у меня мама страдает этим. И такой вопрос вот у меня. Ну, я вот очень хочу, чтобы быть, ну, быть с ней рядом, то есть переехать к ней жить. Ну, чтобы как бы она какие-то, может быть, знания там вот ей давать, там лекции с ней вместе слушать. Потому что когда ей даешь, она сама не слушает с ней. То есть вот, рядом с ней надо быть. Вот. А ну, мы живем отдельно с мужем, с детьми. Муж не хочет переезжать к ней. Вот. Что вот в этом случае посоветуете? Как, ну, послушать мужа все-таки, оставаться раздельно.
Или... Ну, я думаю, это разумно. То есть это разумно достаточно, потому что у вас ответственность не только за маму, но и за детей тоже.
Ну, это да.
Понимаете? То есть даже у вас за детей больше ответственности, чем за маму. Потому что мама все-таки, она является старше для вас. Скорее, у нее за вас ответственность какая-то должна быть. Вот. Но дети – это ваша ответственность прямая. То есть за вас, за эту ответственность вас спросят высшие силы потом, в свое время. Поэтому, естественно, детей беречь надо от этих вещей. Не надо показывать им.
Вот именно, что у меня старшая дочка очень любит, ну как бы к ней ее очень любит, потому что
ее понимаете, баба... одно дело ходить, понимаете, одно дело ходить просто к бабушке. Вот. И она же не совсем пьяная. Вот. Но жить – это совсем другая ситуация.
Ну да.
Жить совсем другая ситуация. Вот. Второй момент еще очень важный. Для того, чтобы человек мог излечиться от этой болезни, он должен понимать, сам хотеть этого. Как минимум, сам хотеть излечиться.
Она сама не хочет.
Видно. Она не хочет, поэтому бесполезно. То есть вы не сможете ей. И это, знаете, это просто бесполезная трата времени. Я понимаю, что хочется как-то помочь и так далее. Вы просто можете, знаете, единственное, что можно как помочь, просто много-много любви давать ей. Кормить ее, там, приходить, не упрекать ни в коем случае, потому что она пьяная там, и так далее. Она будет сама пить. То есть ваши слова не помогут, только отношения испортят, еще хуже сделают, понимаете? То есть нужно немножко доверия. Значит, она увидит, как вы заботитесь о ней, что вы, как бы, знаете, проявляете много любви к ней, вот, и не упрекаете ее ни в чем при этом. То, возможно, у нее появится желание избавиться от этой привычки. тогда, возможно, появится, понимаете? То есть я же еще раз говорю, что алкоголь – это заменитель любви. То есть она не чувствует себя, что ее любят, что она любима. Вот, то есть ради любви можно, как бы, ради любви можно отказаться от этой привычки. Понимаете? Но если любви нет, у него никто не любит тебя, то зачем отказываться тогда? Это нет смысла никакого. То есть надо понять, что никогда не бывает так, что мы отказались от этой привязанности просто так. Никто не отказывается от своих привязанностей просто так. Мы отказываемся ради чего-то. То есть должно быть что-то, что-то замещает нам, понимаете это? Эту привязанность. Так просто мы не откажемся от ни от чего. Вот, но если что-то может нам компенсировать это, допустим, или заместить, что более важное, например, есть, то тогда мы можем отказаться. Поэтому просто вы заботитесь о ней, конечно, ходите к ней, кормите ее там, и так далее. Помогайте ей. Не упрекайте ни в коем случае. Пьет и пьет. Ну, хочет просит налить там ей стакан, но налейте.
А если она просит мне налить?
Да, налейте ей. Скажи, конечно, выпей. Хочешь, я вижу, тебе плохо, выпей, пожалуйста.
Просто Олег Геннадьевич как-то тоже в лекциях говорил, что алкоголикам не стоит, даже если они очень сильно просят, не стоит наливать. Это же как бы...
Смотрите, есть разные отношения, понимаете? В данном случае в вашем, то есть вы как бы как дочка. Если мама просит вас налить, значит налить. Она сама нальет все равно, понимаете, без вас нальет. Я просто объясню. Либо вы нальете ей, либо она сама нальет. То есть в любом случае она выпьет эту дозу свою, понимаете? В любом случае она выпьет ее. Но если вы нальете ей, у вас хотя бы какие-то отношения у вас есть, какой-то есть прогресс в отношениях, понимаете? Она будет понимать, что вы не враг ей хотя бы, как минимум. Вы ее как бы... Не презираете ее, понимаете, за это. Понимаете? Я настолько слышал, что женский алкоголизм вообще не лечится. Вот. И вообще было бы, наверное, может быть, для вас очень полезно. Послушайте вообще Жданова, там есть «Общее дело», есть там фильмы.
Да, знаю.
Просто этот вопрос вам самой надо изучить хорошенько его. Изучите его. Этот вопрос просто изучите хорошо, понимаете? И просто очень корректно с ней обращайтесь. Ни в коем случае не нужно себя противопоставлять. Либо я, либо алкоголь. Конечно, будет алкоголь, скорее всего. Понимаете? Но вы отношения потеряете тогда. Но если вы будете как бы по-шорски гладить, понимаете, то глядишь, она скажет, слушай, ты меня так любишь, и так, знаешь, вот я, может быть, я это не заслуживаю, но вот я, может быть, ради тебя я готова избавиться от этой зависимости. Понимаете? Вот перспективы. А так никакой перспективы вообще нету. То есть у вас, в тупик полный. То есть все будет хуже и хуже, и все, то есть отношения будут хуже. Она меня, дочка меня презирает, там никто меня не любит. Это все будет только усиливаться у нее. Вот понятно. С этой точки зрения, да, в данном случае можно даже налить, в конце концов, понимаете? То есть вы не должны пока что вы презираете ее за то, что она такая.
Она сама себя
презирает за это.
Она
сама себя презирает. И поэтому любое ваше действие будет восприниматься как то, что вы тоже ее презираете. Она будет искать эти подтверждения, то, что вы тоже презираете. Не давайте ей этого повода.
Нет, не дайте.
То есть единственный шанс помочь этому человеку очень, очень корректно, предельно корректно, и много любви давать. Все.
Еще вот мне тут советовали за нее молитвы читать, 40 дней, допустим, да? 40 дней я прочитала, все эти 40 дней, например, она очень хорошо держалась. Но я как перестала, она опять начала пить. Так интересно, думаю. Это мне, значит, нужно читать до тех пор, пока она вообще перестанет, что ли? Или вот...
Вот в эти 40 дней, помимо того, что вы молитвы это хорошо читаете, но в эти 40 дней у вас был реальный шанс с ней как бы сблизиться.
Можно было бы, да. Вот я сейчас начала об этом, думаю, надо читать, думаю, и с ней рядом в это время больше находиться.
Не больше, но во всяком случае давать ей общение. Кормить ее, там, что делать для нее, там, понимаете, там как-то, может быть, ее брать куда-то с собой, там, погулять, приезжать с семьей, чтобы она внуков видела и так далее. Понимаете? Ну, как бы чтобы задействовать ее. Вот. Жить с ней постоянно не нужно. Вот. Но вот так вот, если она не пьет, там, допустим, у нее 40 дней эти, 40 дней можно много чего было сделать. Стройте с ней отношения, пока что вы ее любите. Вот. И это ее шанс. То есть это ее выход, то есть это ее спасение в этом.
Да. Поняла я.
Ну, желаю вам удачно разобраться с этой ситуацией, Ольга. Спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо за участие в эфире. Продолжаем мы наш эфир, и у нас появились еще люди, которые хотят задать свои вопросы лично, воспользовавшись скайпом. Они звонят нам, и я как бы ставлю всех в очередь, получается так, и перезваниваю. Итак, у нас Светлана на связи сейчас, правильно?
Да, добрый день.
Здравствуйте.
Светлана из Чикаго, добрый день.
Из Чикаго, я помню, вы как-то нам звонили.
Да. У меня тоже вопрос. Я вот много думаю об этом. Это мой папа. Ему 81 год, и он очень болен, много всяких болезней, и даже лукемия, ну, которая лечится. Но не в этом дело. В октябре у него была авария. Очень маленькая авария. Ну, здесь в Америке без машины очень тяжело. Ты как бы парализован. И поэтому он ездил на маленькие расстояния с мамой в магазин и вот так вот. Сейчас я все это делаю. Мне это за радость. И, ну, конечно, времени уходит много, но не в этом дело. Вопрос мой такой. Он настаивает, чтобы я купила ему новую машину, ну, старенькую какую-нибудь, чтобы он ездил вот так же опять на эти маленькие расстояния. Но я очень боюсь, что может произойти очень страшная авария, что могут пострадать чужие другие люди, не говоря уже о нем. Потому что 81 год – это такой возраст, когда у него просто, даже я не буду перечислять, сколько болезней, и он еле-еле держится, хромает, из носа бывает крови. Ну, в общем, короче говоря, это очень все грустно, но он всю жизнь был руководителем, и он лев по гороскопу, он очень властный, эгоист. Это отрицательные качества. Но положительное, что он был всегда мне добрым, заботящимся, любящим отцом. И мне так тяжело с ним бороться. Вот эти все наши разговоры заканчиваются тем, я никогда с ним не ругалась в жизни ни о чем. Потому что я как бы и послушная дочь, и я единственная дочь. И мне как бы очень тяжело ему сейчас говорить «нет». Мама моя тоже в таком состоянии находится, что ну, здоровье тоже у нее слабенькое очень, и ей это очень тоже все тяжело. И я вот не знаю, как выйти из этой ситуации. И я его прошу: папа, пожалей просто чужих людей. Если вдруг что-то случится на дороге, то ну, тебе 81 год, ты все может из сердца отказать. И он говорит: вот, ты говоришь о таких плохих вещах, и тогда действительно может случиться. Я знаю, что я могу ездить. А авария произошла прямо возле дома. То есть это не то, что, не дай бог, тут у нас такое творится на дорогах. Он так, ну, в общем, вот такой у меня вопрос. Как быть вот с папой? Очень тяжело мне с ним ругаться. Я не хочу и не могу. То есть я уже решила, ну, значит, наверное, придется купить и давать ему это. Потому что он очень давит на меня. Он очень такой у нас человек, хоть он и как бы старенький, но он очень в душе такой стронг, сильный.
Шактичный.
Да, и мне очень, я не знаю, как правильно, не хочу на себя грех брать, что я куплю, а что-то произойдет. Ну, вы тоже не хотите на себя такой грех. Никто не хочет сказать, да, покупай или не покупай. Но вот как ему объяснить? Правильный ответ, конечно, не покупать, чтобы он смирился, чтобы он как бы успокоился и сказал себе: ну ладно, уже все, я. А у него еще 2 года вот этот его документ действительно, что он имеет право ездить. И он говорит: вот я доезжу эти 2 года, и потом уже не буду. Он как раз прошел тест, но у него реакция, конечно, все уже, и он еще плохо, у него это дальтоник. Ну, в общем, просто букет, как говорят.
В общем, не вариант, по-моему, да, с машиной. Но как объяснить? Вот в чем вопрос. Как найти контакт,
да,
с отцом?
Да, мне его очень жалко. Я знаю, что как он, как мужчина, он чувствует себя как бы очень плохо, что мы его сейчас не хотим ему идти навстречу и как бы.
Дмитрий, можете посоветовать что-то?
Спасибо.
Да, спасибо большое вам тоже за вопрос. мужчине очень важно быть нужным. Вот это вот нужно вот вам понимать. Это же такая мужская психология. Какой бы мужчина бы, в каком возрасте он не был бы, он всегда хочет быть нужным кому-то. И даже мужчине, который 80 лет, он тоже хочет быть нужным для кого-то. То есть нужна, чтобы в нем нуждались. Знаете, есть такой эффект генерала, когда генералы уходят на пенсию, они умирают очень быстро. Потому что как бы они теряют это вот чувство нужности своей. Если раньше он там был ее подчиненный, там он ходил на работу, там машины, там все его уважают, там, понимаете, там, он чувствует свою нужность. А когда он уходит на пенсию, чувствует, пропадает это вот ощущение, что он нужен кому-то. Жене он особо не нужен, жена там своими делами занимается, там огурцы крутит на кухне, понимаете? И он чувствует себя какой-то ненужным каким-то. И он так потихоньку встает, дает и умирает. Вот такой эффект генерала есть. Вот, то есть ваш папа даже дело не в машине, скорее всего, а в его нужности. Он хочет, чтобы он был нужен вам, понимаете? Вот вам нужно найти вот этот момент, что, в чем он нужен. Вы должны говорить ему, что папочка, да, там, машина, ну ты нам настолько нужен, но вот это не должны быть пустые слова, понимаете, что вы, ты нам нужен. Это должно быть обосновано, почему он вам нужен.
Понимаете? То есть постараться ему найти какие-то занятия. Чтобы
не то, что занятия, даже, вы должны обосновать, вы должны подумать, для чего папа вам нужен. Он же вам нужен, папа, или нет?
Конечно.
Но для чего он вам нужен? Для чего он вам нужен? Подумайте на эту тему.
Да,
я понимаю, что вы сейчас не ответите на этот вопрос прямую, вот так вот. Даже вот сейчас вам я спросил вас, да, и вам тяжело ответить на этот вопрос.
Ну, он вот, всегда дает хороший совет.
Вот, скажи, ты, папочка, ну кто будет нам с тобой что-то случиться? Кто же мне посоветует? Кто мне поможет там, например?
Вы и должны... Он в своем возрасте просто знает компьютеры все эти там лучше, чем я.
Вот видите, скажи, у нас есть. Скажи, кто это будет делать? Скажи, нам нужно просто, чтобы ты был нормальный, здоровый, там, не болел, там, как бы, и так далее. Давай, держись, давай. Я тебе готова помогать, все. Давай я тебе буду возить, где тебе нужно.
Вот, так скажи, я так и делаю, да.
Да, скажи, просто низкоквалифицированный труд, скажи, оставь, ну, более
попробуй, да.
Не профессионал. Да, да, скажи. Да, скажи, ты нам нужен до более важных вещей. Тем более он руководитель, понимаете, с него там повышена эта планка.
Да, просто... если я...
Понимаете, о чем
я говорю? Я что-то скажу, он сразу...
Немножко так вот, просто вектор поменяйте, немножко так вот сместите его в другую сторону, и все, и у вас будет нормально. То есть вы говорите, папочка, ты там других там можешь повредить, понимаете? Но он хорошо, он понимает это, но он чувствует, что он не нужен никому, получается. Даже, он даже машину не может водить, понимаете? Он хотя бы что-то мог бы делать, хотя бы машину водить бы мог, но даже это не может, потому что он там... Вот, и это убивает его просто-напросто, на самом деле. Понятно. В эту сторону вам нужно очень внимательно подумать, для чего он нужен, что он может еще дать вам. Задействовать его в чем-то.
Или, может быть, когда я с ним еду, чтобы он ехал. Чтобы он рулил.
Ну, я не
знаю. Рисковать.
Да. Ну, как бы, смотрите сами тут. Это же, знаете, это я не врач. Но я просто психологически вам объясняю, как
это выглядит. Да, я понимаю,
чтобы вы понимали, что он себя... если он будет чувствовать себя нужным, то, ну, какая, если он как бы чувствует себя нужным, необходимым, то он примет это, какая разница. Ну, не едет он на машине, какая разница. Не есть. Потому что есть люди, которые там...
Да, это единственное, что он делал, вы правы.
Да, что он, получается...
Все домашние дела на нас, конечно.
Вы лишили его последнего, что он мог бы делать для вас. Но он должен чувствовать, что он нужен для вас чем-то, чем-то помогать должен. И причем он желательно, чтобы он делал то, что как бы у него хорошо получается, и к чему у него склонность есть, понимаете? Нельзя, например, человек, который там... Он не может картошку чистить, но ему больше ничего доверить нельзя, кроме картошки, понимаете? И он на этой картошке сидит. Нет, надо дать то, что ему тоже было бы, чтобы ему удовлетворение приносило это. Деятельность. Чтобы он чувствовал, что он нужен, что он хорошо это делает, и кроме него, может быть, даже никто не может это сделать хорошо, так как он. Вот. И чтобы это приносило ему удовлетворение. Вот надо подумать в этом направлении. Тогда вы сможете компенсировать ему.
Поняла. Спасибо вам большое.
Да. Спасибо, Светлана, что позвонили.
Чикаго, привет, да.
Хорошего всем дня. Желаю всем счастья. До свидания.
Да, удачи.
Спасибо вам тоже.
Спасибо.
Ух, Дмитрий, мне очень понравился ваш ответ на этот вопрос. Действительно, я надеюсь, это станет полезным многим слушателям вот это на заметку взять, дать человеку почувствовать себя нужным на самом деле. Хотя вопрос шел, речь шла о машине вообще, а суть-то совершенно в другом. Дать ему почувствовать себя нужным. Здорово. Спасибо вам за ответ. Есть у нас еще интересный такой вопрос от Татьяны. В письменном виде он пришел. «Моему сыну, пишет Татьяна, скоро исполнится 5 лет». И у него появился страх смерти. Он переживает за маму и папу, что нас не станет. Как я могу ему объяснить, что смерти нет? Вот такой интересный вопрос, такая ситуация. Ребенку 5 лет.
Не сможет ему объяснить, что смерти нет.
Да, мне тоже кажется, это как-то так глубоко философски. А как сделать, чтобы не переживал?
Я думаю, что, скорее всего, это с какие-то прошлой жизни тянется. То есть он, какая-то была сильная утрата у него. И это вот осталось такое. Потому что обычно дети по этому поводу не заморачиваются. Обычно у детей наоборот. Они вечно же будут жить, и вечно будут их родители жить. То есть все будет вот так вот хорошо вечно. Вот, обычно так они живут, дети. Вот. Но у вашего ребенка была какая-то травма, похоже. Может быть, возможно, в прошлой жизни. И вот сейчас это как бы вот все выплыло наружу. И какой-то появился страх. Вот. Что с этим делать? Но до конца, конечно, вы как бы ничего не сделаете, так вот, ну, как бы полностью от этого избавиться невозможно будет. Вот. Нужно просто сказать, что я не боюсь умирать, мне не страшно. Допустим. И в смерти ничего плохого нет, это даже хорошо, это благо какое-то есть. Нужно объяснять. Надо в этом вопросе самому разобраться, на самом деле. Хорошо. Потому что смерть, она несет благо человеку, на самом деле. Не вред, как мы думаем. Несет благо. Ну вот. В смерти много что есть. По-моему, Сократ, по-моему, говорил, что мне, говорит, интересно умирать. Наконец-то я узнаю, то, что отвечу сам для себя на мучащие меня вопросы так долго. То есть, понимаете, к этому относиться надо так тоже по-философски, к смерти. На самом деле мы боимся не просто, что мы умрем, например, да, мы боимся потерять близких, то есть как бы вот эти вот привязанности наши разрушить. И второе, мы боимся неизвестности. Вот двух вещей мы боимся. Потерять привязанности наши и страх неизвестности. Вот и все. Вот, поэтому сказать, ничего, скажи, мы собираемся жить долго, счастливо, вот, но в смерти ничего плохого тоже нет, вот, скажи. Не надо по этому поводу бояться. Вот. И знаете еще такую вещь? В 5 лет это очень важный момент такой. Не нужно концентрировать его внимание на этом. Это пройдет все со временем. То есть, если как бы такая есть, ну пожалеть его нужно, прижать к себе, как-то, понимаете. Но концентрировать на этом внимание не нужно сильно об этом, понимаете, как бы углублять. Оно через некоторое время пройдет все само. Но если вы будете концентрироваться на этом, то это может на какую-то патологию даже перерасти. Поэтому не концентрируйте внимание сильно. Просто старайтесь как бы так очень-очень мягко это все обходить. Вот. И какие-то мягкие рекомендации давать. Прямо сами глубоко разбирайтесь, но ребенку просто как поверхностно так вот давайте так легко, так раз, дали ему и все. Тему замяли. Какие-то философские, может, вещи больше. Потому что философия, она помогает избавиться от страха смерти. Потому что это наука. Спасибо большое.
Да, спасибо вам за ответ. Знаете, Дмитрий, к нам пришло 2 вопроса подряд, и в обоих говорится о том, что женщине приходится работать либо допоздна, либо по ночам. Вот я, пожалуй, начну с вопроса от Ксении. Она спрашивает, как лучше настроить свой режим дня, если приходится работать по сменам и в том числе по ночам. К сожалению, не могу сейчас поменять или бросить работу, поскольку не замужем. И мне моя работа очень нравится. Но что по поводу режима дня?
Вы знаете, на самом деле, как бы есть определенный, конечно, режим дня. Это вот мы много об этом говорим, Аюрведа об этом говорит. Но есть некоторые исключения также. Я знаю, что существуют разные исследования, которые позволяют человеку, например, спать меньше. Они по 2 часа люди спят там или меньше еще. Например, рекомендуется спать каждые 6 часов по полчаса спать. То есть получается, что вы спите реально 2 часа всего. Да? Правильно я говорю? 12, 24, правильно. Каждые 6 часов по полчаса просто спать. Вот. И человек такой можно режим. То есть организм, кстати говоря, вот я вот читал недавно буквально статью об этом. Вот, воспринимает сначала тяжело, но потом, когда человек, организм адаптируется к этому режиму, то появляется такая сила, бодрость такая. Вот. А Шрила Прабхупада говорил, что человеку вообще спать не нужно. Человеку нужен отдых, ему сон не нужен. Вот. Поэтому есть просто благоприятное время для занятия какой-то деятельностью. Вот их разбивают на три части, условно так разбиваются они. Это гуна невежества, гуна страсти, гуна благости. Вот утренние часы, которые мы должны посвящать Богу. Вот. И таким образом, если вы посвящаете Богу, то у вас как бы все то есть, будет очень успешно. Это знание будет прививаться. Вот. И постигаться вами. Вот. Допустим, в днем это нужно, это гуна страсти, нужно работать. То есть физически можно работать, или умственно, интеллектуально работать. Обычно в это время мы работаем. И ночью мы должны отдыхать, это как бы, ну, может быть, какой-то отдых. Не обязательно может быть сон, например, даже, в конце концов. То есть поймите, что сон это не самое, это не самоцель. Упасть и забыться, например, там 8 часов надо пролежать обязательно. Вот, потому что есть какие-то еще варианты. Нужно понимать, что нужен человеку отдых просто. Нужно вовремя отдыхать, например. Вы, может быть, если ночью работаете, то но отдых должен быть все равно у вас. Но смотрите, еще такой момент такой. Человеку необходимо, например, отдыхать именно в определенные часы, например, для того, чтобы лунная энергия восстанавливалась также. Вот. Это может быть короткий сон, например, это может быть 15 минут сон, например. Вы можете, если наработаете, вы можете отвлечься на 15 минут, на 10, даже на 10 минут можете отвлечься. Например, сделать дыхательное упражнение в этот момент, расслабиться полностью. Там такая, знаете, нидра-йога есть, называется. Нидра-йогу проделать. Это будет также восстанавливать ваши силы. И позволит вам как бы поддерживать свою форму. То есть есть какие-то варианты. Не думайте, что это все уже. Так вот, именно так и как иначе. Спасибо большое.
Спасибо. Тогда давайте рассмотрим вопрос от Екатерины. Могли бы вы дать совет, пишет Екатерина, всегда ли нужно извиняться перед начальником? Или можно молиться и просить извинения в уме? Работая в офисе, работа очень напряженная и изматывающая, приходится работать иногда до ночи. Из-за этого эмоционально истощена. Высказала начальнику то, что долго копилось и не устраивало, причем при коллегах. Теперь переживаю за то, что вышла из себя, хотя сказала правду. Извинялась за излишнюю эмоциональность. Нужно ли делать что-то еще? Или вообще поменять работу?
Ну, знаете, трудно такую рекомендацию давать, потому что очень много неизвестных. Вот. Но высказались, попросили прощения. Все, чего еще нужно? Больше не нужно. Это знаете, как у Гоголя нос был такой, тоже там он извинялся до тех пор, пока неприятности себе не нажил. Так тоже не нужно извиняться. Вот вообще, честно говоря, извинения, по моему опыту, это крайняя вообще такая, знаете, должно быть крайним методом. То есть самый крайний метод – это извинение. Вот. Лучше, во-первых, не доводить до того, что приходится извиняться, это первое. Не доводите до этого. Вот. И во-вторых, потому что если во-вторых, иногда бывает просто неуместно даже извиняться, даже если вы, как бы, может быть, что-то неправильно сделали, иногда можно неуместно извиняться, потому что человек воспринимает вас неправильно, ваши извинения. То есть, значит, там с извинениями нужно быть очень аккуратным. Очень аккуратно. Потому что извинение это такая вещь тоже, знаете, она обоюдоострая. Можно навредить себе. Кажется, что я буду извиняться, будет лучше. Но может оказаться и хуже. Потому что надо думать всегда, быть очень аккуратно с извинениями нужно быть. Вот. И это используйте в крайних случаях. Но самое главное, что здесь нужно понять, это стараться не доводить до того, чтобы надо было извиняться. Не делайте такого что-то в своей жизни, чтобы потом нужно было извиняться. Старайтесь как бы избегать этого. Это проще. Вот. Что-то я хотел сказать еще. Выскочил из головы. С извинениями. Простите меня, пожалуйста. Что-то выскочило из головы.
Ну, ничего. Может быть, если снова заскочит, то вы в самом конце эфира можете...
Это шутка была такая. Я извинился, видите, перед вами тоже.
Да.
Вот. Ничего страшного. Вот я не вижу никакой проблемы большой. Если я вот еще раз рекомендацию даю для того, если вы чувствуете, что у вас какое-то есть перенапряжение на работе, пытайтесь найти методы, как вы можете отдыхать еще дополнительно. Это хорошая тема на самом деле. Например, вот те же самые там 5 минут, 10 минут отдыха прямо на рабочем месте, вы можете прямо как бы это делать. У вас же есть там, например, в обед вы можете отдохнуть себе там или позволить. Вы чувствуете, например, что у вас какая-то сонливость появляется, не надо кофе компенсировать. Люди истощают таким образом свою нервную систему. Или курить, например, бегают постоянно, потому что тоже не могут отдохнуть. Просто прямо в своем рабочем кресле, прямо ложитесь так аккуратненько, легли, так вот ноги вытянули, руки вытянули, глаза закрыли, так вот, и буквально 5 минут так вот, полностью надо расслабиться. Начиная вот прямо расслабляйте тело свое, снизу вверх поднимаете, расслабляете его. Должно быть такое ощущение у вас в теле, что тело такое стало тяжелое и вдавлено вниз. Оно вдавливается в кресло, как бы, да, или в кровать. То есть оно вдавливается, как-то становится тяжелое и вдавленное. И вот в этом состоянии, просто ни о чем не думая, просто пустая голова должна быть. То есть все мысли выкинуть из головы. И вот просто с концентрацией на то, что вы тяжелый. Лежите просто так вот, в таком, замираете, 5 минут лежите. И вот после того, как вы потом начинаете потихоньку начать двигать пальцами, руками двигаете, пальчиками рук двигаете, пальчиками ног двигать начинаете. Потом все больше и больше, вся рука начинает двигаться, рука, все, нога, ноги начинают двигаться. Вот, и потом поднимаете, аккуратненько поднимаетесь, и вы чувствуете, что вы отдохнули. Все. Нормально, то есть психически вы восстановились. Можете дальше двигаться. Просто если вы вот затягиваете этот момент, то есть вам через силу постоянно, то, конечно, вы истощаетесь сильно, и потом у вас начинаются такие нервные реакции. Научитесь отдыхать в процессе. Это возможно вполне и совершенно реально. Спасибо.
Спасибо за совет. Я думаю, сейчас у нас прозвучит последний вопрос в этом эфире, если, конечно, у нас не будет звонка. Так что, если у вас что-то срочное все-таки есть, то еще есть шанс позвонить. Ну, а если нет, то зачитываю вопрос напоследок от Лидии. Я склонна к депрессиям и апатии. Около года назад познакомилась с ведическим знанием и стала изучать законы жизни. Жить стало легче. Я почувствовала беспричинное счастье, которое находится внутри меня. Но временами апатия снова наступает и перекрывает мне кислород. Снова кажется, что жизнь бесполезна. Посоветуйте, пожалуйста, самое действенное средство, чтобы избавиться от этого тяжелого состояния.
Это просто у вас гормональное, насколько я понимаю. Просто гормоны на вас так действуют негативным образом. Вот. Но вообще депрессия – это вот такие вот тяжелые психологические состояния, как депрессия, это говорит о том, что человек никуда не двигается, то есть он не развивается, то есть он завис как бы в одном месте, он не деградирует и не развивается, в одном месте висит. Это называется депрессия. Поэтому для того, чтобы выйти из состояния депрессии, необходимо какое-то движение почувствовать, то есть динамика должна какая-то быть. Лучше вверх, чем вниз, вот. Но в принципе то и другое подходит. Поэтому не переживайте, просто у вас, у женщин это гормонально, это нормально для женщины. Некоторая такая депрессия в какой-то период определенных циклов. Нормально, ничего страшного в этом нету. Это надо просто перетерпеть. Поешьте сладкого, конфеток. Ну и, конечно, не в ущерб здоровью, хотя бы что-то там, поешьте сладенького, приготовьте что-нибудь вкусненькое для себя. Вот, почитайте любовный роман в этот период. Вот. Ну, в общем, надо просто перетерпеть его.
Ну, вот так вот. Спасибо за рекомендацию.
Да.
И я думаю, наши слушатели перетерпят тот промежуток времени между нашими прямыми эфирами и дождутся следующего эфира, если, конечно, будут у вас другие вопросы какие-то, или вы захотите просто послушать, что же интересует других слушателей Веда Радио. Милости просим, следующий прямой эфир с Дмитрием Высоцким. Также у нас другие лекторы. Выбирайте то, что вам необходимо в данный момент в вашей жизни. Спасибо, Дмитрий, что помогаете всем нам разобраться в сложных, иногда простых ситуациях, но иногда даже в простой ситуации, где ответ на поверхности, не так-то просто его увидеть. Вы помогаете в этом разобраться. Спасибо вам большое и до следующего эфира.
Вам тоже большое спасибо, удачи, счастья вам. До скорых встреч.
До свидания.